подкасты «Радио Свобода».
Наш сегодняшний гость – литовский политолог Витязь Юрконис. Витязь, добрый день.
Витаю.
Лабас ритас.
Лабас.
Витязь, Сейм Литвы преодолел вето президента на закон о санкциях относительно белорусов и россиян. Счет 99 за преодоление вето и 9 человек, по-моему, 7 были против, 2 воздержались. Ну, как бы триумф такой серьезный. Хотя всего, насколько я знаю, в Сейме 171 депутат, так что, ну, как бы многие просто не присутствовали, но тем не менее это убедительное большинство. Вот как вы можете объяснить такой счет? Почему так много из присутствующих, практически все, отклонили вето президента?
Ну, я думаю, что основное, что закон уже обсуждался, и первый драфт, первый вариант, он был такой более строгий, и были бурные обсуждения, и я думаю, что даже те парламентарии, которые не обязательно были как бы внедрены темой, понимали все сложности живущих тут и белорусов, и русских, и российских демократов, как бы прошли некий опыт и довольно хорошо ознакомились с ситуацией. И как бы вето президента, который как бы сказал, что и говорил, что надо сравнивать как бы и белорусов с россиянами, я думаю, что не звучал убедительно, даже имел некоторую коннотацию, что сравнивая якобы белорусов и русских, и, конечно, ну кому-кому, литовцам-то очевидно, что разные два народа, и что и понимают, в чем эмоционально это может даже обижать, если не огорчать белорусов. Вот. Хотя, опять, я думаю, что и у президента такой интенции не было, потому что первым делом про что говорилось, что российский и белорусский режим, оба режима, они воюют против Украины. И, а вот как делать и линию, как бы разделяя режимы и граждан, вот это вызов. И, ну, в принципе, закон эту черту как-то проводит. Может быть, разговоры, я думаю, что этот разговор будет продолжаться, как можно как бы усилить и укрепить эту аспект национальной безопасности, потому что все равно надо признать, что есть белорусы, которые, ну, чаянно, нечаянно, но они участвуют в обходе санкционного режима. То есть есть те, которые там получили какие-то как бы визы или Шенген, и как бы и несмотря на это как бы возит всякие там продукцию, бытовую технику, что к этому надо серьезно относиться. И несмотря на то, что как бы этот вето был преодолен, я думаю, что гражданскому обществу Беларуси и белорусов, которые в Литве, надо хорошо продумать, что можно предложить со своей стороны в плане верификации, чтобы не приезжали какие-то там посторонние люди, приближенные к режиму. Как можно усилить вот этот компонент национальной безопасности? И я как-то думаю, что этот законопроект, потому что было столько много эмоций и обсуждений, может быть, будет дополнительным толчком обсуждать эти вопросы, как можно включить и белорусское гражданское общество. И потому что первым делом это ваша забота должна быть, и как вот эту черту очень хорошо обозначить. Я знаю, что офис Светланы Тихановской и некоторые там гражданские инициативы работают много в плане там санкций, введения санкций и так далее, но их надо также и осуществлять. Так что, когда звучит это тезис, что визы всем белорусам, звучит он очень неправильно. То есть всем белорусам точно нет, надо разделять, да, и и тоже вопрос, а как быть с детьми чиновников, да, ну, те, которые мы знаем, что есть там чиновники, которые, у них дети учатся там, кто в Лондоне, кто в Нидерландах, кто в Германии и так далее. И вот это не литовцам, не полякам, не немцам, как бы сказать, это белорусам сказать, это нормально. Вам окей, когда есть политзаключенные, дети политзаключенных, у которых и не то, что ограниченные возможности, у которых постоянно репрессии, угрозы, шантаж и так далее. А дети, как бы, вот, чиновникам катаются. И, как минимум, это ненормально, я думаю.
Понимаю, что первоначально его, так сказать, проект, драфт, он содержал довольно серьезные ограничения. Потом были дискуссии, потом часть была снята, закон был принят, президент наложил вето, ну и вот остались некоторые, согласованные на уровне компромиссов, ограничения какие?
Ну, вот есть, игру, так сказать. Давайте так вот, чтобы было понятно. Есть две части этого закона. Одна часть про визовые ограничения, которые, в принципе, узаконили существующую практику. То есть там есть ограничения, к этому я вернусь, какие это ограничения есть. Так что закон сам ничего не вносит особо нового в плане визовой политики. Есть вторая часть, которая была довольно неожиданна для многих. Это был вопрос недвижимости, это был вопрос гражданства, и это был вопрос резидентства, что как бы граждане России и Белоруссии не могут покупать как бы недвижимость, и приостановлена процедура получения гражданства. Ну, там у нас, если живешь постоянно 10 лет, можешь претендовать стать гражданином Литвы. Так вот, так и с вторым блоком как бы были внесены некоторые поправки, исключения, что люди, которые живут в Литве, имеют как бы резидентство тут, они могут и покупать гражданство, и получать гражданство, и покупать недвижимость. Так что в этом плане как бы никаких особых ограничений нету, кроме вот этого исключения. И вот тут тоже вопрос, на который белорусы по вот нынешнему закону, я так понимаю, гражданин Беларуси, который не имеет ВНЖ в Литве, может покупать недвижимость. И тут вопрос, не может ли быть это как-то использовано в плане промывания денег, да, что кто-то наворовался там в Беларуси из белорусского режима и как бы старается легализовать это в Литве, покупая недвижимость. На это есть другие инструменты, да, ты должен показать происхождение денег и так далее, но тут остаются вопросы, как бы, как с этим быть. А если говорим про первый блок, ну, то есть туристических виз нету, их и не было уже в последнее время. Как бы национальные визы выдаются, возможность получить ВНЖ на основании как бы своей профессиональной деятельности, если ты журналист, как вы, если ты приехал по линии правозащитной, то есть если репрессированный или ты представитель гражданского общества, ты можешь идти через упрощенный ВНЖ, как бы, и можешь идти по бизнес-линии, как IT-ребята и бизнес-компании, которые релоцируются в Литву. Так что все это остается в силе. Вопрос, что просто ограничения получать визы как бы остаются, то есть любой гражданин Беларуси просто так вот прийти как на виза-киоск не сможет в Литве с литовским посольством это сделать. Мало того, есть и ограничения другого плана, то есть что у нас в посольстве в Минске не особо-то много сотрудников осталось, да, так что и, может быть, вот одна ремарка по поводу того, что вносит этот новый закон, это то, что если ты как-то умудрился получить визу, не знаю, испанскую, итальянскую, венгерскую, что с этой визой ты не можешь приехать в Литву и попросить там ВНЖ. То есть все равно как бы первым шагом должна быть литовская или шенгенская или национальная виза, и тогда можешь надеяться, что претендовать и на ВНЖ, если приехал на долгосрочную. В этом плане, как бы, это тоже, я думаю, что обосновано, что не было злоупотребления, когда ты получаешь за какие-то там деньги по туризму и так далее какую-нибудь визу итальянскую, например, да, и тогда приезжаешь в Литву и говоришь: здравствуйте, я ваша тетя, я вот приехала сюда на долгосрочное пребывание. И так, ой, извиняюсь, а мы не знаем, кто вы. То есть вы шли не через литовское посольство, как там у вас там с проверкой, кто вы такая, нету ли у вас там родственников в разных ведомствах, не являетесь ли вы там представителем госпропаганды и так далее, вот, или там, не знаю, детьми какого-нибудь бизнес-филиала, кошелька Лукашенко и так далее.
Такой вопрос. Ну, вот был принят закон, президент положил вето, вето преодолено, а новое вето не может возникнуть.
Может, технически, да, есть возможность, что повторно может внести вето, и тогда, и это так можно по закону как бы три раза делать, но есть одно ограничение, потому что этот закон почему-то поспешно довольно делается, его хотят принять до мая, чтобы снять...
Чрезвычайное положение.
Да, да, да.
Об этом сегодня ваш министр внутренних дел говорила, что если вы не примете закон, то там сложное положение получается.
Тут в этом спешка и есть, что как бы, и это особенно говоря про этот первый блок, про визовые ограничения, которые есть, которые работают, и работают, и я думаю, что довольно хорошо, потому что ну, у нас поток из Беларуси репрессированных никогда и не останавливался, по сути. Вот. Ну, конечно, там иногда ты слышишь упреки от белорусов, что что делать там с призывниками, да, а есть ли мобилизация, что будет, а вот они могут получить, как бы, нет, они не могут, и это как бы тоже очень как бы последовательная позиция литовских властей, что, то есть, если мы знаем, кто вы, то есть вы правозащитник, деятель гражданского общества и так далее, то есть, или если вы подвергались репрессиям, тогда там вопросов насчет там, визовой поддержки точно не будет. Другое, что и это совсем уже не в рамках закона, да, вопрос, что визы ты получишь, приедешь, может быть, и ВНЖ получишь, а как дальше жить? Потому, ну, дальше жить в плане и финансового обеспечения, работы, навыков, ну, адаптации в чужой стране, это же очень-очень много как бы усилий на это. Плюс люди иногда думают, что вот небезопасно и уже не могу жить, и, потому что и война, и все такое. А потом приезжают и понимают, что вот я с этим называемым гуманитарным ВНЖ, который говорит очень четко, что из-за рисков в своей стране, то есть получаешь право на вид на жительство. Это значит, что ты не можешь возвращаться домой. И тогда мама, папа, бабушка, дедушка, ну вот, с надеждой, что они получат визу, смогут приехать в Вильнюс или сможете встретиться в какой-нибудь третьей стране, ну, например, в какой-нибудь Турции, да. То есть тут сам закон этих всех вызовов никак не снимает, и это действительно очень большой пласт работы и для правозащитников, и для НКО, и в принципе у всех должна фокус должен быть не на гражданство литовское, а на то, что как приближать перемены в самой Беларуси.
Ну, вот этот счет 99-7, угу, он как бы свидетельствует о полном торжестве одной точки зрения. Но я думаю, что немало, наверное, людей, которые разделяют точку зрения президента, Президент – это не просто некий глаз вопиющего в пустыне. Я так понимаю, не в пустыне. Кроме того, я так понимаю, что есть некая логика. Ну вот, скажем, в отношении экономических санкций – это позиция Литвы. Надо выровнять для Белоруссии и для России, чтобы было одинаково. И я так понимаю, логика президента, если там надо выровнять, то и тут надо выровнять. И вот скажите, вот это соотношение 99:7, оно как бы отражает мнение в обществе, вообще политической элите? Вот я вчера, у нас был опрос в Вильнюсе, и многие голоса были такие: белорусское государство – это плохо, Лукашенко – это плохо, а белорусы – это хорошо.
Да.
Но были и другие голоса. Раз белорусское государство такое, а это государство белорусов, то нечего им, так сказать, давать поблажки. Вот можно сказать про какую-то пропорцию таких мнений?
Сложно про пропорцию говорить, потому что вы очень правильно как бы сказали в плане того, что президент – my sense. Ну, то есть, действительно, ну, то есть, если говорить про вопрос интенцию, как бы усиливать линию национальной безопасности, ну, а кто будет спорить с этим? То есть все и в парламенте только за как бы усиление национальной безопасности. И как мы уже говорили, и сами белорусы должны в этом быть заинтересованы. Просто тут, как на английском говорится, lost in translation, чуть-чуть потерялись в разговоре. То есть одни делали фокус на вопрос национальной безопасности, а другие переживали, что вот все, нас всех будут высылать. Даже если бы был принят вето и был самый вот строгий консервативный вариант этого закона, то есть большинство белорусов, живущих в Литве, или тех, которые сопротивляются режиму, никак не пострадали от этого. То есть вот как-то вот затерялись все, и мало было разговора о содержании, а много было эмоциональных высказываний. Но я думаю, что этот разговор не завершен, как я и говорил. Действительно, есть люди, которые очень раздражены белорусским режимом, который видит, как обходятся санкции. И, как мы говорили, есть люди, которые злоупотребляют визовой политикой, притворяются, что они вот очень большие демократы, очень сопротивлялись, а гоняют машину туда-сюда и зарабатывают деньги неплохие. Ну, и говорит, ну что, что. Когда надо, фоточку с Украины, с флагом Украины поставит и не будет видеть вот эту цепочку. Я делаю бизнес и поощряю, в принципе, и белорусский режим, и военную машину как бы России, но я за Украину, да. Ну вот этот шпагат, который делал белорусский режим, я помню, памятую с вами, не раз спорил и с Денисом Меланцовым насчет того, насколько прокремлевский режим белорусский, и Островец, почему это прокремлевский режим, проект и так далее. И вы там как-то говорили, что, ну, Витязь, преувеличиваешь. Ну вот, приехали. И, к сожалению, действительно, как бы, я думаю, что, как и говорил, не литовцам это говорить, как бы, а самим белорусам надо как-то уже все, вы адаптировались, приехали, все будет хорошо, никто вас не будет высылать. Надо уже не про адаптацию думать, да, и как вот здесь устроиться, как зарплату получить, чтобы у меня было там всего-всего достаточно. Получаешь зарплату, не знаю, 10% отсылаешь там политзекам и так далее, или ВСУ, то есть помогаешь делать все, что Украина победила, и что приближать как перемены в Беларуси. Я бы этого пожелал всем, потому что вот, ну, это эмоциональный вот фон, который был на протяжении месяца по поводу закона, который существенно как бы не меняет положение белорусов тут. И когда ты видишь, что вообще никто не говорил про ужесточающие вот суды там против Олеси Беляцкого, Весновцев, там Золотову, Тутбая, попытку самоубийства второй раз Игоря Лосика. И то есть такого резонанса вообще не было. Якобы такого не случилось. И в этом плане что-то действительно нехорошо с фокусом. Я надеюсь, что все сейчас выдохнет, успокоится и вернется в поле работать по поводу перемен в Беларуси.
Но вы лично были слеза, вот это вето, несмотря на весь пророссийский, прокремлевский характер белорусского режима?
Я думаю, что, в принципе, если бы меня вот спросить личную мою позицию, я думаю, что это первая часть, которая была про визовые ограничения. Я понимаю, что это важно принимать, и это никак не меняет ситуацию. Эта вторая часть действительно была, ну, как бы вторичная. Она, в принципе, по сути, ничего не меняет, только ввело какое-то заблуждение, раздражение, если бы эту вторую часть сняли, потому что, ну, то есть, я должен сказать и другое, что как бы мне вообще линия по паспорту, она какая-то там неправильная. Линия как бы должна идти по режим, не режим. Те, которые поддерживают как бы Украину, или те, которые против как бы Украины. Вот тут должны определять какую-то линию, и это должны делать и гражданское общество, и правительство, и бизнес также должен делать, потому что это про наше общее будущее всей. То, что как бы преодолели вето, я рад, я надеюсь, что это не будет как бы эскалироваться и не станет внутренним вопросом литовской внутренней политики, и что мы найдем другие способы и инструменты, как усиливать национальную безопасность Литвы и самих белорусов, живущих тут.
Известно, 25 марта Путин объявил, что Россия возвращает ядерное оружие. Лукашенко, так сказать, это приветствовал, сказал, что будет наше оружие. Известны данные опросов. Вот самого свежего опроса, подавляющее большинство, 75% белорусов против размещения ядерного оружия. С другой стороны, в октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава, ну, по крайней мере, подумывает о том, чтобы присоединиться к программе НАТО, по американской программе Nuclear Sharing. Я видел опросы, кстати, примерно тогда же проведенные в Польше, большинство за это было тогда. В Литве звучат ли голоса на политическом уровне о присоединении к nuclear sharing, то есть о размещении ядерного оружия США в Литве, и есть ли общественное мнение по этому поводу?
Ну, я бы не сказал, что это как-то очень обсуждается, то есть вопрос размещения, как бы возможного размещения на территории Белоруссии, он, конечно, прозвучал, и было много вопросов, а как, но для большинства литовцев, ну, то есть мы понимаем, что есть Калининград, там Искандеры стоят, есть Островец, который виден из Вильнюса, то есть и тогда, когда мы обсуждали Островец, мы говорили, что это может быть использовано как оружие или предмет какого-то шантажа, некоторые улыбались и говорили, что ну чуть-чуть психуете, да, но после как бы Запорожья и войны в Украине это уже не смешно, да, так в этом плане особо ситуации Литвы это как-то не меняет, но меняет существенно ситуацию самой Беларуси, да, ну то есть это Лукашенко ставит всю страну под возможным потенциальным ударом, то есть и это тоже много говорит о субъектности Беларуси, да, ну то есть вы что, становитесь какой-то провинцией, то есть а в плане нашей безопасности Литвы, ну то есть мы верим в своих партнеров, мы усиливаем как бы тоже свои ряды и как бы безопасность самостоятельно, но как бы мы страна НАТО, есть пятый артикул, то есть и наше самое важное, что мы делали на протяжении последних там 10-15 лет, мы очень четко говорили, что происходит в Кремле, как надо это воспринимать, что происходит в Минске, как это надо воспринимать, и наш голос звучит очень твердо в Брюсселе, в евроатлантическом сообществе в целом, и в этом плане надо вот показывать лицо этих режимов, на что они способны. Я думаю, что это основная наша функция, то есть и о доверии к партнерам только усиливается, потому что в плане войны, в плане вот общей угрозы все понимают, если еще там кто-то хихикал в 2007 году, когда мы блокировали как бы взаимоотношения России с Евросоюзом, потом бронзовый солдат, потом как бы война с Грузией, потом аннексия Крыма и так далее. Сейчас никто не хихикает. Воспринимают очень серьезно. Мало того, все говорят, если бы мы тогда слушали, может быть, всего этого и не было. Да? Ну, как бы очень тяжело идти через такую практику и такие уроки, но мы уверены и в себе, и в своих партнерах, и мы знаем, что режим Кремля обречен, а с этим утонет и режим Лукашенко, то есть это только вопрос времени.
Литовський політолог Віцес Юрконіс. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і у Білорусі, і у відносинах Білорусі з Литвою, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича.
История с визитом у Минск кіраўніка так званой ДНР Дениса Пушилина и ягоная сустреча с Александром Лукашенко привела до обвастрення беларуска-украинских отношений. И это вельми цікавый кейс, бо за два апошнія годы в беларуска-украинских отношениях было шмат конфликтных моментов. Гэта і пачатак вайны, калі з тэрыторыі Беларусі быў наступ на Кіеў расійскіх войск. Гэта і пастаянныя некія інцыдэнты на мяжы, некія рухі вайсковых падраздзяленняў з абодвух бакоў. Гэта дыверсія супраць расійскага самалёту на аэрадроме ў Мачулішчах, у якой афіцыйны Мінск абвінаваціў украінскага дыверсанта. І гэта дало падставу Лукашэнку нават назваць украінскага прэзідэнта нехарошым словам.
Прэзідэнт Зеленскі проста гніда. Просто гніда.
І ўсё гэта не стала падставай для таго, каб адклікаць украінскага амбасадара з Мінску. А вось візіт Пушыліна такой падставай стаў. І вось гэта вельмі паказальна. То бок спроба афіцыйнага Мінска легітымізаваць захоп Расіі і украінскіх тэрыторый, гэта з гледзяшча Києва больш, скажам, важны грэх афіцыйнага Мінска, чым больш усе тыя обставины, у тым ліку і ваеннага характару.
На фронте, как у нас там дела, потому что центральный так называемый участок, он у вас там самый сложный. Идут интенсивные бои, и севернее, и южнее, да, и в направлении Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато.
Какие это будет иметь наступства, пока тяжко сказать, але это может стать триггером перемены политики официального Киева до Беларуси. Потому что до сюль украинское керавництво в отношениях до Беларуси кивалось тактикой. Не зловать Лукашенко, не провоковать его, не троллить. Бо разлована Лукашенко может дослать белорусское войско воевать во Украину. Теперь эта тактика может измениться, бо сам Лукашенко перешел то, что у Киеве лечит некой межой, неким Рубиконом. Якія гэта можа мець практычнае наступства ў беларуска-украінскіх адносінах? Ну, гэта можа прывесці да новых санкцый адносна Беларусі. Та справа ў тым, што дасюль была інфармацыя, нібыта Кіеў лабіруе ў еўразвязі рашэнне не ўносіць Беларусь у санкцыйныя пакеты еўрапейскага звязу. Сапраўды, тры апошнія пакеты, там Беларусь не фігуравала, толькі Расія. Теперь может сдариться наоборот. Теперь Украина может лоббировать как раз супротлеглые решения. И вероятность введения новых санкций супрот Беларуси узрастает, особливо с уликом всех этих подей с размещением в Беларуси ядерной зброи. Нарешті еще один момент. Досюль, знову же, по тих причинах, про які я уже казав, київське керівництво не хотіло ніяких серйозних перемовів, серйозних контактів з офісом Світлани Тихановської. А тепер ця ситуація може помінятися. І тут відказ Києва може бути таким, видаєте, люстерковим. Коли Лукашенко прийняв головного сепаратиста, чоловіка, якого Київ лічить воєнним злочинцем, відносно якого і міжнародні санкції введені, то і Зеленський може прийняти політика, який з'являється головним опонентом Олександра Лукашенка, тобто Світлану Тихановську. Ну, это вероятный сценарий, але совсем не обовязково.
Мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать.
Что тычется из этих слов «не чужие нам люди»? Ну, так Лукашенко весь час скажет, что ну, украинцы не чужие нам люди. Эта фраза ни про что не говорит. Тут формат больш цікавы. Справа ў тым, што Лукашэнка вельмі саромеецца таго, што яму прыходзіцца, даводзіцца прымаць вось гэтага кіраўніка сепаратысцкага рэгіёна. Ён усяляк ухіляўся дасюль, таму што мінулым годам Пушылін быў у Беларусі, але нават у Мінску ніхто з ім не сустракаўся. Для Лукашэнкі гэта справа іміджвая. Ён разумее, што калі ён сустрэўся з Пушыліным, то гэта вельмі моцны ўдар па ягонай рэпутацыі. Прычым не на захадзе, на захадзе там ўжо ўсё зразумела, а на ўсходзе, на поўдні, на пасавецкай прасторы, дзе там такія рэчы важліва адсочваюць. Таму Лукашэнка паспрабаваў максімальна замаскіраваць гэтую сустрэчу. Ось глядзіце. Калі Лукашэнка сустракаецца з некім расійскім губернатарам, а ён сустракаецца з усімі губернатарамі, якія прыязджаюць у Беларусь, то звычайна на сустрэчы прысутнічае амбасадар Расіі, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, некія яшчэ чыноўнікі, якія прыехалі з губернатарам. Гэтым разам ніхто не прысутнічаў. Пушылін быў у ганаровай адзіноце. І гэта вельмі паказальна. То бок Лукашэнка зрабіў усё, каб вонкава было незразумела, з кім увогуле ён сустракаецца. Гэта кіраўнік расійскага рэгіёну, то бок гэта адзін з расійскіх губернатараў. Ці хто? Таму тады чаго не было расійскага амбасадара? Ці гэта кіраўнік некай самаабвешчанай ДНР? Але давно вже гэта ДНР далучана паволі расійскай версіі да Расіі. Ці гэта можа кіраўнік украінскага рэгіёну? Незразумела, вот это слово про наші людзі, ну як бы не чужыя нам людзі, ну спроба такая няўцямная, спроба замаскіраваць ну сапраўдны, скажам, той факт, што Лукашэнка выкруцілі рукі. І менавіта Москва выкруціла рукі, яму сорамна гэта прызнаць, і таму ён спрабуе ось так неяк максімальна, нязграбна прыхаваць ось гэты факт.
Вы слухалі актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Падкасты «Радыё Свабода».
УЕФА пакінула зборныя Беларусі ў міжнародных спаборніцтвах. Ці выратуе гэта беларускі футбол? Пра гэта сёння мы пагаворым у выпуску на канале «Свабода прэмія». Мене зовут Дмітрий Гурневіч. Будьце разам з намі. А мой сённяшні госць былы гендырэктар БАТЭ Міхаіл Залеўскі. Прывітанне, Міхаіл.
Прывітанне.
Як вы самі, Міхаіл, ацэньваеце гэтае рашэнне пакінуць? Справядлівае яно ці не?
Ну, я об этом говорил ранее, тут, наверное, все же повторюсь, что ну, для меня оно достаточно логичным, исходя из той политики, которую УЕФА придерживается на протяжении всего времени, начиная с событий и 2020 года, и тем более начиная с вторжения России в Украину и развязыванием войны. Я бы не связывал репрессии, дискриминацию в белорусском футболе и те процессы, которые заявители при поддержке Белорусского фонда спортивной солидарности имели с структурами УЕФА, и в общей сложности это все дошло до КАС. И теми заявлениями, которые недавно Чиферит перед заседанием исполкома позволил себе, отреагировав тем самым на некие публичные высказывания политических фигур, политических официальных лиц и, соответственно, реакция на заявление коалиции евродепутатов. Вот, по моему мнению, это совсем разные два источника раздражения в УЕФА, и, соответственно, реакция на них тоже разная. Ну, а то, что последовательность, по моему мнению, заключается в том, что не было, наверное, в повестке дня УЕФА сегодня, сегодня я имею в виду последний исполком, очень детально, сложно обсуждать вопрос там, белорусского футбола. Скорее, вот просто это реакция для, на журналистов, реакция на общественность. И как бы никаких веских оснований, никакого мощного давления сейчас нету для принятия такого рода решения. Поэтому и, соответственно, итог последовательно. Хотя для нас, конечно, несправедливый.
Вы лишите, что они не повинны были гулять, так?
Ну, конечно, я считаю, что под любым углом зрения белорусской так называемой национальной сборной, я ее так не называю по понятным причинам, не место на международных соревнованиях сегодня.
А чему вы решили, вы не называете это? По каких причинах, Максим и Маша? Не все люди ведают, не все специалисты.
Более все разбираются. Давайте я тогда я свою логику объясню. Она заключается в том, что национальная команда предполагает сильнейший состав здесь и сейчас, определенный там тренерским штабом, руководством команды. Да. Сегодняшняя команда, которая представляет страну на международной арене, это состав, в основе которого лежит лояльность, идеологическая выверенность, лояльность. Поэтому это вообще, в общем-то, не про спорт. Здесь не спортивные принципы лежат в основе. Впрочем, как и не только национальная сборная, как и руководство федерации, как и тренерский штаб, и как много во многих других отраслях в современной лукашенковской Беларуси.
Мы зараз перейдем до этих питань. Я хотел еще все-таки испытаться. Были уже два матча отборочного туру. Беларусь проиграла и Румынии, проиграла Швейцарии. Мы фактически разбили этой команды белорусскую сборную, хотя бы так и не называется национальной. Как вы сами оцените, чему белорусская вот эта команда так кепско гуляет в футбол?
Ну, частично я на это уже ответил, да, это говорит о том, что это точно не команда сильнейших футболистов на сегодняшний день. Здесь нужно понимать, что и белорусский футбол в принципе находится в глубочайшем кризисе, и он и так стагнировал на протяжении многих лет. Политические события и связанные с ними события внутри страны, отношение к этому виду спорта, как и к другим, подчеркиваю, не хотелось бы там выделять. Но раз сегодня разговор о футболе, то на этом останавливаюсь. Но привело к тому, что команда состоит из не самых сильных футболистов. Это один спектр. Второй спектр вопроса психологическо-эмоционального состояния. Да? То есть понятно же, что команда не поддерживается болельщиками, не поддерживается народом. Честно говоря, мало кто смотрит эти матчи, мало кто вообще оценивает это с позиции того, что 2-0 проиграли, или 2-1, или 5-0. Людям и рядовым болельщикам, профессионалам, в принципе, большой разницы в этом не видят. В общем-то, Само состояние гражданского общества заключается в том, что спортсменов хотят видеть активными, смелыми, мужественными людьми, которые борются за свои ценности, которые смело заявляют о несогласии с какими-либо событиями. Общество всего этого не увидело на протяжении уже там больше 2 лет. Они не являются героями для общества, для болельщиков. И они это понимают. И вот груз всей этой ответственности, груз психоэмоционального состояния, груз того, что команда играет непонятно для чего, непонятно с какими целями и задачами. Декларативно можно говорить, конечно, и про 28-й год программы развития, мы попадем на супертурниры. Но это все лозунги и декорации, и декларации, и декорации. И за этим нету смыслов и содержания. Поэтому все это выливается в то, что видим.
Теперь замест Базанова керовать белорусским футболом будет былый витебский вертыкальщик Михаил Шарснёв, Николай Шарснёв. Як на вашу думку, гэтая особа устанет что-нибудь
изменить? Я считаю, что до тех пор, пока политическая ситуация в Беларуси не изменится, пока Беларусь не станет демократичной страной, пока не произойдут системные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности государства, в том числе и в спорте, нет смысла обсуждать каких-либо отдельных кандидатур. То есть, когда футбол устроен так, что он существует вопреки тому, что принято во всем цивилизованном мире болельщиками, специалистами, СМИ, футболистами, выходящими на поле, когда все существует вопреки, да, нет, мы знаем, что нет выборов. Нет выборов в стране, нет выборов в Федерации футбола, да, что эти люди назначаются по принципу, точно не профессиональных качеств, не компетентности, а по каким-то там соображениям политическо-идеологическим. К чему это может все привести? То есть никто не озадачен строить фундамент для того, чтобы на нем базировалось, развивалось на системном уровне вот конкретная отрасль. Мы сейчас говорим про футбол, чтобы это давало плоды, чтобы это давало там массовый футбол, чтобы это несло. Футбол же это радость, да. И не нужно говорить про сборные или про Лигу чемпионов, когда у тебя базовые вопросы там не решены, когда в стране мы не видим там массового футбола, вот массовой радости от занятия футболом. Когда профессия тренера не является, как и педагога, да, когда эти профессии не являются уважаемыми, когда они не являются уважаемыми не по сути, не по оплачиванию труда и так далее. Вот эти вещи должны быть решены. И тогда появляется фундамент, на котором можно строить систему. Уже национальная команда, Еврокубки, это венец всего, это вот пик, вершина всего того, что происходит в стране. Отвечая на ваш вопрос, может ли Шерстнев это сделать? В моем представлении, в моем мировоззрении не тот, кто стреляет с базуки, не тот, кто жмет от груди 150 килограмм, не те люди, которые в состоянии вообще это менять, иметь желание менять что-то к лучшему.
Дарэчы, футбалістаў шмат хто яшчэ ў 20-м годзе іх крытыкавалі, хутчэй не вінавачвалі за тое, што яны сярод беларускіх спартоўцаў былі бадай самымі такімі неактыўнымі. Хаця, канешне, былі людзі, которые выказваліся супраць гвалту, але зноў жа гэта ўсё было так заўлявана супраць гвалту, а не супраць фальсіфікацыі, супраць дыктатуры. На вашу думку, ці праўда гэта? І калі так, то чаму менавіта футбалісты такая катэгорыя людзей?
Смотрите, если говорить про спорт, да, его реакцию на события в стране, на поднятие общественности против фальсификации на выборах, да, мирные протесты высказывания, открытые высказывания против насилия, то есть борьба со всем этим, да, то в меньшинстве. Людей больше всего разочаровали футболисты и хоккеисты. Будем называть вещи своими именами. И такие в обществе преобладают именно такие ощущения. Я думаю, это справедливо, потому что не стоит себя обманывать. Если мы все это видим и все так понимаем, то, скорее всего, оно так и есть. И я думаю, что это в первую очередь обусловлено все же внутренними персональными рисками, да, то есть люди не хотели лишаться больших по отношению к другим видам спорта контрактов, хороших условий профессиональной деятельности. Безусловно, среди футболистов большое количество достойных людей. Я точно это знаю, и я открыто об этом заявляю. И у меня не разорваны все контакты да, с людьми из мира футбола. Но каждый по-своему решал. И вот массовое представление такое, что футбол и хоккей не стал тем локомотивом, который вот вокруг спорта объединил людей. Да, были другие спортсмены, другие герои из других видов спорта.
Олег, тем не меньше, комиссия цепера Министерства спорта, которая створена для проверки выверенности идеологичной спортовцы, она точно так само футболистов, и более того, там на 9 футболистов такой комиссии есть. Вам я думаю, что больше подробязано про то, чем эта комиссия занимается, если она уже некие проводила поседжение, и який лёс этих, скажем, ахвяров этой комиссии?
Ну, у меня нет там более там детальной информации, чем та, которая в публичном пространстве существует из различных источников и СМИ. Я скажу, что не хватает понимания футболистам, что система не останавливается. То есть когда система отстреливает по одному, и футбольная общественность это проглатывает, не реагирует на это, не объединяется вокруг несправедливости, не объединяется вокруг вот ближнего своего, с которым там сегодня выходили на поле, или тренер, главный тренер, который вчера руководил этой командой, а сегодня он по принципу там дискриминации попадает под запрет на профессию. Когда футбольная общественность на это не реагирует, то добивает каждого по одному. И вот сейчас это происходит. И система будет добивать каждого. Мы себе представить не могли, что в такой комиссии будет действующий футболист, да, Антон Путило. Он сейчас там находится. Вот как строятся бытовые отношения людей, которые вчера играли там в одной команде. Вот как, условно говоря, Кисляк и Путило достаточно яркую по белорусским меркам имеют карьеру, там вместе начинали, и еще там сезон назад они были в одной команде, да. Кисляк не находится в черных списках. Но если завтра окажется, вот как они будут сидеть на этой комиссии? Для меня все это за гранью вообще чего-то нормального, это какой-то сюрреализм, и если футболисты не будут на это реагировать, их вот по одному максимально отстрелят. Даже тех, которые мы видим из практики, даже тех, которые подписывали там письма за Лукашенко для того, чтобы избежать. Там разные мотивации. Кто-то не понимал, кому-то руководство клубов запугало. Были же случаи, когда несовершеннолетние подписывали. Например, Кудровец в Батэ подписал это письмо еще... Ему на тот период времени 17 лет было, да. То есть это говорит о абсолютном там непонимании происходящего и этих последствий. И как мы видим, эти подписи никакой иммунитет на протяжении времени не дают.
Да? А я как бы уже отрымался, что люди, которые подписали прохладные листы, опынулись в этом черном списке.
А они снялись в ролике, который был осенью 2020 года, когда футболисты высказались против насилия. И эти фамилии, ряд футболистов показались в этом ролике, и эти фамилии попадают в этот список. Ну, плюс есть, конечно, всегда есть теневые коридорные игры, кто-то кого-то там, кто-то кому-то шепнул замминистру на ушко, там замминистр Ковальчуку, Ковальчук Базанову, Базанов Ковальчуку, сложность хитросплетений, связей, слухов, она же тоже всегда имеет фон. Поэтому у кого-то такой образ не очень хороший, да, в футболе. Он вроде ничего такого радикального, что принято считать. Сейчас уже сложно понять, да, что есть радикальное. Там надпись на белорусском языке на остановке общественного транспорта – это радикально или нет? Да, уже можно и это считать радикальным. Поэтому даже те, кто ничего особого вроде бы как не делал, они оказываются в таких списках, получают запрет на профессию в этих блэк-листах. И, ну, честно говоря, я никого не хочу ни судить, и жалеть тоже не хочу, потому что это выбор каждого. Потому что есть другие примеры, потому что когда Павел Нехайчик забил гол в Батуми, да, и побежал это праздновать с флагом, он попал в такие же списки, ну, их еще не было формализованных, но всем стало понятно, да, что все, Нехайчик в футболе персона нон грата. Просто закончил карьеру. Да, он не сделал там того, что сделал, условно, там, Левченко в свое время, там, Герасименя, Попов. Но он сделал свой выбор, и этот выбор, ну, достойного человека. Он, скорее всего, он понимал, чем это грозит, просто не пошел на ненужные компромиссы. У каждого своя там есть граница в системе координат ценностей.
Вся эта вот небезпечная ситуация, она так само закрыта и клуб, где вы были генеральным директором, найлепший белорусский клуб, при нам все минулым Батэ. Там, здається, так само гэты рэпрэсіі закранулі летні палову складу гэтага клуба. Ці вам вядомы лёс, што будзе зараз адбывацца з Батэ ў сувязі з усімі гэтымі рэпрэсіямі?
Ну, смотрите, я оцениваю ситуацию так, что владелец клуба принял решение в свое время, по каким правилам играть. То есть, ну, посчитал, что, наверное, с этим государством, с этими людьми, которые принимают политические решения, ну, можно попытаться позаигрывать, да, там, сходить на ВНС, принять какие-то там правила игры и дальше существовать. Время показывает, что не получается игры. Ты не можешь быть полноценным участником игры, ты не можешь быть сильной перегорной позиции. Тебя вот просто с тобой ведут так, как считают нужным. Где-то немножко отпускают, и ты лишний раз там глотнул воздуха легкими и где-то там съездил в первом раунде квалификационного Еврокубках, вылетел, ну, там, поиграл. Что-то там пару футболистов засветилось. Потом тебе перестают давать возможность дышать свободно. И говорят, что вот эти футболисты, они в каких-то там списках, которые я придумал. Вот я министр спорта, я их придумал, я так вижу. У меня карт-бланш на любые решения. И федерация мне нипочем, они будут слушать то, что я говорю. И все. И ты уже не можешь ничего с этим поделать. Это та же история, как и про футболистов, что система не остановится до самого конца. А то, что эта система, я без преувеличения могу сказать, ненавидит Батэ. Вот каждый, кто в ней сейчас находится, он просто ненавидит Батэ. По субъективным и объективным обстоятельствам. Объективно сильного не любят нигде и никогда, кто вот долго, да, долго на троне находится. А субъективность заключается в том, что, ну, вот просто это, ну, это зависть к успехам Батэ. Ведь все эти дельцы в виде там Вергеевичков, они же во всем разбираются, сделать только ничего не могут. Ну, кроме как там транжирить государственные деньги. И, соответственно, просто не любят Батэ. А еще не любят за то, чтобы Батэ за все это время был относительно независим, потому что он существовал на деньги, которые не связаны с государством. Да, там привлекались ресурсы, было, конечно, часть источников финансирования государства, но в целом основная существенная часть бюджета, там, большая часть формировалась, и что позволяло вести политику, там, трансферную политику, формировалась за счет денег, которые зарабатывал клуб в Еврокубках. И, соответственно, выступая там, и трансферную кампанию мог проводить достаточно успешно, я имею в виду на продажу. И плюс был юридически частным предприятием. Без государственной доли собственности. Ну, как в этой стране позволить такому жить? И когда, если раньше был баланс в виде там, основателя клуба, Капского, там, старшего, и он на себе содержал этот, ну, вот этот баланс, мог измерять, будучи занимая государственный пост и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас этот баланс, ну, надломился, и вот Батэ просто оказывается, ну, заложником тех правил, которые определяют не они и никак на них влиять не могут. Футболистов, извините, я хотел бы еще сказать.
Так, конечно.
Футболисты – это самая защищенная профессия в мире по контракту. То есть я, когда говорят о том, что там ну вот сложно даются решения, там вот, вот, а что же я буду делать? Это контракт футболиста самый защищенный. Я не знаю других примеров, чтобы ну, настолько те нормы там, международного права, спортивного права, те политики УЕФА, ФИФА, которые есть, чтобы защищали какую-либо еще профессию на таком уровне. Поэтому это просто незрелость, недальновидность, ну, трусость многих ну, идти на такие компромиссы.
Тем не менш, Батэ вельми паспяховым клубам быў і ў часы, калі ў Беларусі ну, не было дэмакратыі, бо яе не было з 96-го года, тым не менш поспехі былі. І вось адносна да вашых слоў пра тое, што ў такой сістэме як бы спорту, асабліва футболу цяжка развівацца, ці толькі змена, скажам, Беларусі з дыктатуры ў дэмакратыю ператворыць таксама футболу некі квітнеючы сад і адразу дозволить белорусским футболистам играть супер. Это все ж таки там еще некие факторы есть, которые максимум зараз и те люди, которые керуются в Беларуси, и иншие менеджеры не принимают под увагу.
Ну, смотрите, мой взгляд на вещи чуть шире, там, нежели ну, вот, футбол, который, футбол тот, который мы знаем внутри Беларуси. Да? Я думаю, что успехи БТ это вопреки. Ведь есть страны, в которых Беларусь, кстати, тоже к ним относится, в которых уровень развития футбола как отрасли в целом, да, то есть это инфраструктура, клубная система, наличие компетентных специалистов, речь не только о тренерах, и речь идет и о медицине, и многих наках. Ведь находится на даже не профессиональном уровне, в принципе. Но в этих странах периодически появляется, например, футболист, который играет в топ-5 чемпионатов европейских. Да? Он же не появляется благодаря системе. Просто его природный талант, его вот настолько силен и настолько обстоятельства, в которые он попал, там, хорошему тренеру в свое время, да, выбрал заграничный клуб, а не деньги там, московского торпеда, к примеру. Да? Ну, я здесь есть доля сарказма. Позволило ему выйти на высокий-высокий профессиональный уровень, играть там, в солидном европейском клубе, в хорошем чемпионате. Точно так же Батэ, это ну, вопреки, я затронул немножко, что Каавский Анатолий Анатольевич мог держать этот баланс, ему удалось держать этот баланс. Много рассуждений на то, как бы он там повел себя сейчас, в 20-м и так далее. Ну, я считаю, придерживаться вот не нужно спекулировать на эту тему, нужно придерживаться, знаете, вот этой вот на латыни мудрости, да, de mortuis aut bene aut nihil. То есть, ну, есть либо ничего не говорим, либо те заслуги, которые есть в белорусском футболе, связанные с его именем, ну, надо просто не забывать, потому что я уверен, в Лиге чемпионов мы еще очень-очень скоро не увидим белорусский клуб. Соответственно, говоря о том, может ли в таких режимах что-то развиваться, да, какие-то могут появляться кейсы. Вопрос, каким путем, ведь Минская Динамо хоккейная, посмотрите, да, годами туда вваливаются огромные ресурсы. Все эти истории про то, что клуб база сборной, ну и что в итоге? Где клуб? Где сборная? То есть и каждый приходящий на должность гендиректора, руководителя федерации, говорит одно и то же. Меняются только оттенки и декорации. Соответственно, да, можно починить всю вертикаль одной цели и в какой-то один сезон вот что-то выдать на гора, чтобы первый номер с клюшкой вот в этой уже старческой позе вышел и сказал, ну, мы там им показали. Говорит ли это о уровне развития конкретной отрасли в стране? Нет. Бизнес, спорт развивается там, где есть свобода. Там, где есть условия для развития, условия для предпринимательства, условия для инициативности, проактивности. Все, где зажимается среда, которая зарегулирована, зажата, она всегда сдерживает развитие.
И мое опошнее питание, как раз сегодня у рейтинга ФИФА Беларуси на 98-м месте, когда вы видите, что ситуация идеальная, как вы кажете, свобода, роби что хочешь, демократия, капитализм. На какое место, на вашу думку, может заслуговывать Беларусь таким рейтингом?
В футболе все-таки рейтинг – это последнее, о чем стоит говорить. Да? Я думаю, что все те люди, которые приложили свои усилия к тому, чтобы вот она, Беларусь, оказалась там, где оказывается в рейтинге, проводила матчи не на домашних стадионах, без болельщиков, и по комментариям главного тренера на 22-й минуте думала уже о другом сопернике, при счете там 2-0. Все это на самом деле, я думаю, что людям, которые настоящих искренних ценностей, свободы, справедливости, независимости спорта, на руку, потому что сложные реформы, сложные преобразования всегда вызывают сильное сопротивление. Если они не происходят быстро, они не происходят никогда. И в этом смысле они доведут футбол до такого состояния, когда не надо ничего будет реформировать, когда легче будет на пустом месте строить и строить с прицелом на будущее, строить людям молодым, активным, образованным, компетентным. И я думаю, что у этого есть будущее.
Для вас в праздник прислал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую вам, дякую глядачам. Живи Беларусь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.